эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с Владом Минакером, Гуннером из славного австралийского города Мельбурн. Влад, приветствую вас!
Добрый день!
Ну, в общем, вам не повезло, конечно. Участвовать в подкасте после двух таких игр с Норвичем и Шальке, это, конечно, я понимаю, такая тяжелая участь. Тяжелая. Но, тем не менее, хочу услышать, что вы думаете. Видите ли вы что-то общее во всем этом? Что вот у вас общая картина? Давайте начнем, может быть, с Норвича, с игры. Она была более беспомощная, чем Шальке, менее. То есть, что происходит? Прогресс какой-то, наоборот, еще хуже.
Ну, с одной стороны, сложное время для подкаста, с другой стороны, наоборот, простое. Потому что нету, так сказать, слишком большого количества аргументов позитивных, негативных. Здесь все, как говорится, в одну калитку. Тут при всем желании не придумаешь ничего хорошего, так что можно говорить все как есть. А с точки зрения общего, возможно, конечно, игра с Норвичем начала вот этот такой мини-кризис, если его можно так назвать. Пока мини, потому что пока только две игры. Но мне кажется, что то, что сегодня утром мы видели Шальке, это было даже не продолжение, а тут еще была трусливая тренерская установка играть на ничью.
Да, я да почему-то ладно. Уверен.
Ну, вы видели что хоть один раз до пропущенного гола больше одного человека в штрафной площади у Арсенала? Я внимательно следил и вижу, что народ не бежит вперед. То есть одно дело пытаться обострять, но нету креатива, не получается.
Креатива нет, понятно. Но то, что была установка сыграть на ничью, я, честно говоря, я не увидел этого, ну, не знаю, мне не показалось. Мне показалась какая-то вот такая импотенция, да.
Я просто заметил,
вот желание народ... сыграть на ничью я не увидел, честно.
Я это желание, я обобщу. Оно не то, чтобы желание было прямо сказано на тренировке, играем на одну очку. Понятное дело, что такого тренер не будет говорить. Но что, мне кажется, было, это желание не рисковать. И таким образом, особенно когда во втором тайме началась такая активизировалась Шальке, увидев, что ничего бояться им здесь нечего, то Арсенал просто закрылся. И было просто сказано людям, мне кажется, что в штрафную не идти, если там уже есть один человек. То есть зачастую были проходы, и, например, кто-то на фланге пытался накрутить одного, другого, чтобы навесить, но в это время никто и не собирался бежать в штрафную. Стоял там один, скажем, Жервиньо, и я вообще не понимаю, как при такой игре можно было забить гол. То есть, как минимум, когда не идет игра, мне кажется, нужно как минимум просто насытить штрафную площадь и пытаться забраться туда мячи. Удастся это сделать с проходом в стеночку, красиво, хорошо. Но если нет, по крайней мере, надо нагружать соперника в оборону, который плотно обороняется. Но никто этого не пытался делать. И вот только после того, как пропустили гол, я сразу вижу 3-4 человека в штрафную бегут. Вопрос, почему это нельзя было делать всю игру?
Значит, а что после пропущенного гола, что сильно изменилась игра у Арсенала разве?
Не, ну, с точки зрения моментов, нет, моментов создано таких. Но, по крайней мере, люди бежали в штрафную, и когда мяч у кого-то на фланге, 3-4 человека было в штрафной. Это можно сделать такую нарезку хайлайтов, и это будет
может
легко
быть,
заметить.
Может быть, я не обратил просто внимания на это.
Я просто видел одного человека в штрафной, и я думаю, ну, в такой ситуации что можно сделать? То есть, единственное, как можно забить гол, это на контратаке, но при этом соперник не открывается. Значит, если соперник играет позиционно в обороне, то нужно, кроме тактических заготовок, нужно хотя бы иметь, как любят говорить английские комментаторы, нужно bodies in the box.
Но Арсенал же в боди Энтербокс никогда не играл толком, да?
Ну, толком не играл, но в ситуации, когда плотная оборона, и ты пытаешься создавать...
У меня, честно говоря, не было ощущения, что там была плотная оборона такая у Шальки уж прямо. Мне кажется, что они в обороне так все играли средненько. Другое дело, что Арсенал не мог ничего. То есть так абсолютно такое отсутствие креатива. Но там же Рвиня, помните, человека вообще там убрал штрафную, вошел, прострелил. Помните, что при 0-0 был момент? Как-то он легко там, легко ушел. Вот, мне кажется, что правый фланг защиты у Шальки, он там по страховке полузащитник опаздывал все время. Хотя на самом деле защитник играл нехорошо правый.
Они играли без большого прессинга,
да,
кстати.
Да, да.
И они просто заняли каждый свои места в своих зональных...
Да, в зоны заняли. У меня такое впечатление, что тренер, конечно, немецкий готовился к Арсеналу. То есть к этой предсказуемости выхода из обороны в атаку нашей, что никто не может ничего дать там, кроме Артеты толком. А Артета будет давать почти всегда на Касорлу, да?
Да, Артета, Касорла, вот этот отрезок, он фактически не имеет альтернативы вообще. Вот этот пас обязательно должен быть. Если его нет,
да,
то
да.
Мяч идет просто, если это закрыто, мяч идет назад.
Да.
Конечно, настолько депрессивно себя чувствовать после матча, я давно не помню, если честно.
После даже этого или после Норвича все-таки?
Ну, после Норвича был просто шок для меня. Это был просто самая худшая гора Арсенала за последние несколько лет для меня.
Слушай, я вообще не смог вспомнить игру подобную вот норвичской сходу. Не смог вспомнить вот такого же ужаса, чтобы вообще не было ничего. То есть полная пустота.
Да, на всех отрезках игры обычно есть вот...
Да, какие-то отрезки, правильно, да, где какой-то всплеск есть, да, там. В начале ли он, в конце ли он, там, в середине. Ну, обычно что-то есть, за что-то можно, но тут вообще какой-то, да, такой мрак такой плотный, строгий.
Сегодня это еще, конечно, усугубилось, потому что так была надежда, что вернулись со сборных в неудачном состоянии, какой-то недооценили этот Норвич. Получилась какая-то такая игра, которую лучше выбросить из памяти.
Это точно.
Не вторую игру подряд. Не создать ни одного момента, это, конечно, это уже не похоже на случайность абсолютно.
Да, это точно не случайность. А что это? А что?
Это какой-то...
Что? Все разучились делать. В конце концов, ну, уровень класса игроков же, он присутствует какой-то.
Да. Мы знаем, что всегда есть такие промежуточные ямы, в которые команда может попасть. Но обычно, чего хочется видеть, это такой полной самоотдачи. Вот ничего не идет, но люди стелятся в подкаты, что-то рвутся. А вот последнее, особенно вот сегодня, тоже я искал, так сказать, какие-то признаки этой самоотдачи, и практически очень мало их было видно. То есть очень многие игроки просто играли такую вот по инерции что-то.
У меня есть вопрос, а где был наш капитан вообще всю игру? В смысле, не в смысле защитник, а в смысле капитан где был? Ну, просто интересно мне, где он был? Где эта работа на поле? Где? Я не вижу вообще у Вермалина ничего капитанского. То есть вообще ничего.
Да, лидера нет в команде.
Да, вообще, то есть отсутствует напрочь. То есть, у меня такое ощущение, что он до того, как капитанскую повязку одел, он до этого больше как-то участвовал в игре, не в смысле в самой игре, а вот в смысле внутрикомандных отношений на поле. Он больше участвовал, чем он это делает сейчас.
Да, ну сейчас больше на капитана похож, конечно, Артета,
если
уже так.
Да, конечно.
По крайней мере, он показывает какие-то эмоции на поле, он показывает... Он один из тех, кто показывает... Насколько он недоволен ситуацией. У него нет такого вот выражения лица, как, скажем, у Дженкинсона, что не поймешь, или это товарищеский матч, или это матч Лиги Чемпионов. Вот человек делает свое дело, и все.
Но мы же не будем Дженкинсона ругать. Он не худшие игры проводит далеко. В целом.
Нет, как игрок нет. Но я просто вот сравниваю с точки зрения... Один игрок не имеет ни жилки лидера в себе. Но это и не всеми не нужно.
Ну, да.
Но А вот Артета — это один из тех, кто показывает что-то как лидер. Конечно, очень, очень тревожно.
Слушайте, давайте мы зацепимся чуть за Дженкинсона. Вот такая у меня мысль была. А что, Санья выздоровел, допустим, да? Что вы считаете, Санья должен стать вместо Дженкинсона?
Ну,
Или
не...
надо подождать, пока Дженкинсон что-то провалит?
Ну, я думаю, что такой выбор не обязательно так остро перед нами стоит.
А как?
Потому что Санья пропустил, грубо говоря...
Много, да.
4 месяца или что-то
много,
в этом роде.
Да много он пропустил, да.
Поэтому, чтобы сразу дать ему 90 минут, это совсем не обязательно. Ему можно дать либо какую-то кубковую игру, либо выпустить его пару раз там на 70
минуте.
Не,
я имею в виду, когда Санья уже выздоровел. Все, уже вот он уже сыграл эти игры какие-то там за молодежку игру, в основе пару раз вышел. Я имею в виду, когда он уже в форме будет, там, через 2 недели, 3 месяца.
На форме, то...
Да, то что так, должно происходить?
То я бы поставил полностью готового Санья.
Да.
И Дженкинсон давал игры при возможности. Или когда... нужно делать ротацию.
А почему?
Или на...
А почему? Ну вот он все-таки вчера ничего не привез, да, особо.
Возит. Просто Санья все-таки хоть какой-то атакующий потенциал имеет. Пусть это не его сильно...
Согласен, что Дженкинсона кросс лучше, чем у Сани. Санья в пас, может быть, получше играет, да, но сейчас не очень понятно... Кто играет вообще у нас в пас? Не, я просто к тому, что если принцип конкуренции, смотрите, соблюдать, то я понимаю его таким образом, что если человек играет на своем месте так, неважно, вышел, травма случилась, ну как у вратарей, да, случилась травма, вышел второй вратарь. И второй вратарь стоит до тех пор, не пока выздоровеет первый, а пока он не совершит ошибку, и первый вратарь сидит на лавке и подпирает его... И тем самым создается конкуренция. Иначе конкуренции нету.
Ну, я понимаю, что вы имеете
в виду. У того же Сани нет конкуренции никакой, если он знает, что он только выздоровеет и тут же встанет. Рассчитывать на то, что Санья настолько, как бы сказать, с таким внутренним стержнем и внутренней совестью, да, что он не может опуститься ниже уровня все равно какого-то. Ну, я не знаю, может быть, в случае с Санья это имеет какие-то, но в случае с Сантосом, да, как мы вчера видели...
Да, Сантос
да, но
ничего
это,
не показывает. Я объясню мою точку зрения с Санья. Я понимаю, что вы имеете в виду, но я все равно считаю, что конкуренция теперь у него есть. Он уже видит, что Дженкинсон уже игрок. Уже не просто пацан, который не знает, что он делает на поле.
Mm-hmm.
Но в отличие от вратаря, который, если стоит второй вратарь и делает свое дело, то убирать его, наверное... Не стоит.
Ну да.
С точки зрения Санья, вот сегодня был пару примеров, когда мяч был у Дженкинсона в атаке, но нужен был не навес, так как, опять же, в штрафной никого нет, а пару людей пыталось забежать возле него изнутри, и нужно было такой внутренней части буцы, нужно было запустить человека в прорыв в штрафную. Но такого паса в арсенале Дженкинсона на сегодня нет. То есть он может дать короткий пас в бок, назад и может неплохо навесить.
Угу.
Но вот такой пас, как бы либо
навесить на Жервинью, да, видимо,
да.
Имеется в виду.
На Жервинью или вот, например, так как Подольский часто заходит изнутри, скажем, от гипса, пока гипс был здоров, то как бы он не просто навешивает, но он заходит именно в штрафную, если гипс дает правильный пас, то Подольский фактически выходит один на один, но сбоку. И вот такой ситуации сегодня пару раз был Джервиньо, пару раз даже Рэмзи. Паса не было отдан не потому, что он его не видел, а видно было, что Дженкинсон видел, но он понял, что будет обрез на 90%, если он попытается такой пас отдать.
Mm-hmm.
Санья все-таки у него есть такой, он, скажем, это игрок одного касания, он может все-таки что-то такое атакующее придумать. И поэтому мне кажется, что в команде, которая настолько, в которой настолько не хватает атакующего потенциала, все-таки должна попробовать и дать то место человеку, который хоть что-то может придумать. Но опять же, любая ошибка Саня, и он знает, что он, его место не забронировано. Он, и плюс он может даже при хорошей игре теперь он будет участвовать в ротации не только на Кубок Лиги, но, скажем, возможно, каждый третий матч ему придется пропустить.
Знаете, я думаю, что на самом деле, что если Саня собирается уходить, а для того, чтобы так думать, есть основания, как мы знаем, да? Если он собирается уходить, то наигрыш Дженкинсона – это просто естественная, нормальная, понятная опция. И если Санья, когда выйдет, не встанет в основу, а будет продолжать играть Дженкинсон, то мне кажется, что тут будет такой сигнал. Сигнал для Саньи, что, в общем, мы готовы к тому, чтобы ты уходил. Ну, на самом деле, мы знаем же, главная задача – это найти игроков на продажу летом, да? И с той команды, да, которую я вижу, вот вчера там или… Ну, у вас сегодня, у меня вчера, да, то слушатели, наверное, ну, могут запутаться. Просто в Австралии матч был утром, а в России матч был вечером. Значит, вот мне кажется, что… Из вчерашней команды, вот так, да, вот, ну, со стороны, с точки зрения стороннего наблюдателя, я вообще не представляю, кого там можно купить во вчерашней команде.
Да, ну, это, как говорится, в матче, которые проиграны.
Да, да, да. Понятно, что все матчи проиграны не будут, да, и что в хорошем матче найдется, да. Ну, хорошо, ну, вот давайте посмотрим, какие у нас были хорошие матчи в этом году. Вот на ваш взгляд. Ну, кроме игры с Саутгемптоном, который ленивый только не разорвал.
Да, ну, были, опять же, были отрезки неплохие. С тем же Олимпиакосом был неплохой второй тайм. С тем же Монпелье был неплохой первый тайм.
Ну, я бы сказал, минут 20 после пропущенного гола там был отрезок.
Да.
Ну, с Ливерпулем играли неплохо, да, неплохо. Хотя там был, конечно, беспомощный Ливерпуль совершенно.
Да с тем же Вест Хэмом, на самом деле.
С Вест Хэмом это чудо, что мы выиграли там. Мы там скорее должны были проиграть по второму тайму, когда 1-1 был счет.
Да, но в то же время команда играла. Она не стояла.
Ну, это не Норвич был, конечно.
Да. И поэтому я... Для меня, конечно, Норвич стал неожиданностью. И теперь у него появилось продолжение. И это, конечно, тревожит.
Ну, тревожит, это мягко сказано. А что думаете по поводу молодого парня Гнарби?
Парень интересный, конечно. Хотя сегодня фактически две грубые ошибки, которые он допустил. Одна из них привела к голу.
Да. Ну, просто он голевой обрез сделал, да.
Да, но... Конечно, его лучше выпускать не при счете 0-1 в Лиге Чемпионов, а при счете 3-0 с QPR, например.
А вы верите в то, что с QPR будет момент, когда счет будет 3-0?
Ну, исключать такой вариант нельзя. Все-таки QPR – это команда, которая пропускает почти как Саутгемптон. Поэтому...
Вы знаете, я тут посмотрел полностью в воскресенье матч QPR с Эвертоном. Эвертон, между прочим, так выше Арсенала в таблице стоит. И, в общем, выглядел прилично. Я видел уже Эвертона не одну игру. Вот. И сказать, что Купиар... Ну, правда, там было удаление, конечно. Но сказать, что там Купиар выглядел вот хуже Эвертона, я не возьмусь. У Купиара такие приличные фамилии достаточно. Там Райт Филлипс, Сисе. Вот. Да. Ну, оборона такая... кривоватая. Но я к тому, что я не думаю, что будет вообще простота с QPR в субботу.
Вы не забывайте, что такие команды, как QPR и даже тот же Норвич, это команда, которая что-то способна показать только дома обычно. И если, грубо говоря, дома в матче с Арсеналом, я понимаю, что один и тот же город и все такое, но на своем стадионе матч с Арсеналом я бы дал им процентов, скажем, 50 на то, что они не проиграют.
Угу.
Но матч на Эмиратс я бы дал процентов 80, что Арсенал выиграет. То есть разница довольно большая.
Слушайте, а кто в Лиге Чемпионов последнего выигрывал Арсенала? На нашем поле. Да, на нашем поле.
Милан в 2003 году, если я не ошибаюсь. Как сказал
Нет,
Соник.
нет, это вы ошибаетесь, потому что после этого выигрывал Челси, когда Бридж забил. Это был, по-моему, 2004 год, если я правильно.
Извиняюсь, моя статистика была не английской команде. Проигрыш не английской команде.
А-а-а. Проигрыш не английской команде. Нет, я думал, пытался вспомнить последний проигрыш вообще на своем... А, то есть на Эмирес вообще не проигрывали никому?
В европейских...
В европейских турнирах.
Уже 9 лет не проигрывали никому.
Не, ну, значит, на Эмирес вообще не проигрывали?
Да.
Это первое поражение на Эмирес было в Лиге Чемпионов, да?
Да.
Хороший. Тоже такое неплохое достижение, да?
Да, 9 лет — это серьезный срок, конечно.
Да не, ну я чувствую, что я не помню, просто не могу вспомнить, вот когда проигрывали там ничьи, я еще помню какие-то, когда проигрывали, нет. Но, с другой стороны, тут этот год, он такой на статистику на этого богат, тут выяснилось, что Селтик до этого сезона провел 20 матчей в гостях в Лиге Чемпионов. Из них проиграл 19 и одну сыграл в ничью. А в этом году приехал в Москву и выиграл свою игру у Спартака, так что...
Да, и с Барселоной почти взял очки.
С Барселоной практически, да, практически взял очки. Это им, конечно, крупно не повезло, пропустить там за 40 секунд до конца. Но раз уж мы пошли по другим командам, а Дортмунд как вам?
Да,
прошлогодний, который мы видели его в прошлом году, беспомощный, да, будем говорить так, по большому счету. В группе они выглядели беспомощно.
Да, ну, многие говорили, эксперты, что командам уровня Дортмунда нужен пару лет опыта в Лиге Чемпионов, именно такого европейского, и, возможно, это дает о себе знать.
Да, то да, есть... им даже одного хватило, да, судя, потому что они обыграли Реал, какой бы Реал ни был там, это не важно.
Да, ну, то же самое можно спросить про Ман-Сити, что если в прошлом году можно было их, это тоже списать на опыт европейский, типа, что у них не было европейского опыта. Но сейчас у них опять одно очко после трех матчей.
Да уж, проигрыш Аяксу это такое какое-то, да.
Да, это явно показывает, что на европейском уровне они что-то не тянут.
Почему?
Трудно сказать. Может быть, просто какого-то настроя Манчини не может...
Да, да. То есть, может быть, проблема в тренере. То есть, тренер с Лигой Чемпионов не дружит вообще.
Да.
И что, кстати, вы бы сделали на месте хозяев в этот момент? Вы поняли, допустим, что вы поняли, да, что Лига Чемпионов не будет с этим тренером никогда, а чемпионат Англии, возможно, будет еще раз. Что бы вы сделали? Стали бы искать тренера для Лиги Чемпионов? Или оставили бы пока тренера, который для чемпионата Англии?
Ну, я бы как минимум ничего бы не делал до конца сезона. И посмотрел бы, что будет с чемпионатом Англии. В случае победы в чемпионате я бы оставил.
Да, оставил. Ну, да.
А в случае какого-нибудь условного третьего места... плюс Лиги Чемпионов, то тут и вопрос сам по себе уже решен.
Да, то, что у Манчини нет в этом клубе индульгенции надолго, это понятно, что он постоянно висит.
Только чемпионство может ему дать следующий сезон, в моем понимании.
Ну, либо, так... либо мощная борьба за чемпионство, да, и там какой-нибудь
проигрыш. Да, ну, одну очко.
Да, то есть такая до конца борьба.
Да. Кстати, Кронке, вы видели, присутствовал.
Так, естественно, сегодня же собрание акционеров, ежегодное. Сегодня же будет рассказываться, что какие великие достижения у клуба.
А кто, кстати, сидел возле него, вы не знаете?
Хилвуд.
Это Хилвуд был, я не узнал.
В очках который, да?
Да. То есть явно было видно, что почему-то Кронки сидит не с Венгером и не с Газидисом. Ну, то есть это могли бы сидеть вместе в теории. Но...
Ну, наверное. Я не знаю, а там на дисквалифицированного Венгера, может, распространяется какой-нибудь еще запрет в ложе сидеть? Нет, я не знаю.
Ну, Газидис сидел с Венгером.
Ну, может быть, Газидис как раз с Венгером сидел за компанию, типа. Ну, я не знаю, честно говоря, просто не знаю. Там отличная картинка есть в интернете, где фотография, вот где они беседуют с этим. С Хилвудом. И там на фотографии прямо с экрана сделано скриншот. Там это табло в углу висит. 89 минут. Арсенал Шальки 0-2. И большая подпись. Человек сделал какой-то. Какая из этих команд моя? Так остроумно.
Хотя бы хорошо, что не нашли фотографию, как он улыбается там или... или там смеется так заразительно,
Ну,
причем немножко.
видимо, одновременно, когда он смеется и когда табло, видимо, не было такой фотографии, что ли. Не, ну он сегодня там даст какое-то представление на этом самом, на годовом собрании. Вы знаете, что он парик носит, да?
Да, я от вас как-то,
Да,
у вас
да.
прочитал.
Да, я, честно говоря, просто поразился. Я думал, что парик, ну, может носить какой-нибудь шоумен, да, для того, что, которому внешность нужна, чтобы он продавал свою внешность.
Ну да,
Там
типа
вот.
Кобзон.
Да, да, это я бы понял еще как-то, но тут что-то это. Это, в общем, очень мне штрих такой. Как бы сказать, такой очень говорящий штрих. Ну,
Да.
есть, кстати говоря, некоторое количество акционеров миноритарных, которые имеют по одной, одна-две акции. Их там, в принципе, ну, не так мало их, наверное, там человек 200, там 250. И для них же делают этот зал, собирают, потому что так кто с кем будет собираться? Усманов с Кронки, да, им тогда не нужно там ничего. В кабинет пришли. Я не знаю, кстати, будет ли представитель от Усманова, но сам факт, что будет много людей, которые имеют небольшое количество акций, но имеют право голоса при этом, то есть какие-то ожидания, что, в общем, сегодня будут поданы голоса протеста. Ну, я уже договорился там, что мы будем получим возможность перевести текст. Кевин Вичер, он там будет на этом собрании и будет писать текст, мы его переведем. Если все будет удачно, то мы даже получим его завтра. Прямо. Что там
Конечно,
происходило?
интересно.
Это интересно, но нам нечего ждать оттуда. Там никаких решений принято быть в принципе не может. Да, собственно, они и не там приняты быть не могут. То есть нет никаких.
Ну да, но хотя бы, чтобы я оттуда ждал максимально, как бы в лучшем раскладе, это хотя бы услышать от Кронки что-то, что показывает, что он озабочен и как бы ставит всех на нотис. Грубо говоря, такой расклад мне не нравится, и у моего исполнительного директора и тренера есть время поправить ситуацию. А в противном случае
нет,
у нас будут проблемы.
Этого не будет.
Ну, я понимаю, но в
это
теории это могло
невозможно.
бы быть.
Ну, в теории. Если бы это был не Кронки, это могло бы быть. Если бы Кронки знал, какая команда его играет в красной форме, тогда да.
Просто
А
дело,
так, конечно.
Да, есть любой человек, даже не знакомый с английским футболом, но знакомый с футболом в частности, грубо говоря, приехал бы сейчас там президент какого-нибудь, не знаю, клуба из, скажем, из Греции или откуда угодно. Том, любой человек, который разбирается в футболе, но не знает внутреннюю кухню Арсенала, не знает, кто травмирован, и вот сидел бы он возле Кронки, он бы хотя бы сказал бы, что в команде явно какой-то кризис, что происходит внутри. То есть любой человек задал бы такой вопрос, потому что команда, играющая с немецким клубом, не создав ни одного момента, притом не с Баварией, а с клубом, который...
Ну, по силам клуб, да.
Да. Скажем так, клуб, который в Англии, я был бы уровня, не знаю, по идее, 6-7 места в лучшем случае.
Ну, как Арсенал, да, сегодняшний.
Ну, сегодняшний Арсенал я вообще не нахожу точного места. Да.
Согласен, да.
Потому что мы знаем, что всегда хватает домашних побед, чтобы вытянуть четверку, то на сегодняшний момент нам эти домашние победы больше никто не гарантирует с такой игрой. То есть, поэтому... Все, может быть, все, что хочешь. Либо найдут игру обратно, либо и 8-е, 9-е место реально спокойно. То есть я еще затрудняюсь пока представить.
Не, но глядя на Ливерпуль, мы понимаем, что 8-е место – это не фантастика.
Да.
Это совершенная реальность. А в общем, я хочу сказать, что Ливерпуль с нами, когда мы считали, что он играл плохо, он играл лучше, чем мы вчера.
Да, он создавал какую-то...
Создавали моменты, да, и чуть могла, забей они там гол, а у них были бы эти моменты, так вообще игра могла сложиться по-другому. А
да.
Кстати, вчерашняя игра тоже, если бы мы забили гол первый, я думаю, она бы сложилась совсем по-другому. Но мы не можем забить уже, мы не создать момент не можем, с которого забить.
Да, вот поэтому я считаю, что вот этот, я даже вот такое сослагательное наклонение бы не использовал бы, потому что, да, оно обычно уместно тогда, когда есть моменты, которые не реализуются, потом соперник забивает и убивает игру. Но здесь не было даже намека на то, что мы могли бы этот первый гол забить. То есть в лучшем случае это 0-0 мы могли сыграть.
Ну, это только в том случае, чтобы нас продолжили прощать, как моменты это у Шальки были. В начале второго тайма вообще убойный момент. Человек с 11 метров засадил выше ворот.
Да, ну вот это первый момент был. Если не считать того момента, где Манона чуть не привез пенальти.
Ну, там просто Афилай безграмотный. Нет, что значит такое? А момент, когда Хунтелар на последней минуте первого тайма простил с линии вратарской?
Да, и это было.
Да там хватало у Шальки моментов на нашем фоне.
Да, ну, кстати, как в том моменте сыграл Манона, как он высунул эту руку.
Он сыграл безобразно, но Афилай это тоже орел. Куда же падать раньше времени, да. Тебя бы вынес Манона, и все, и был бы пенальти чистый.
Да, один шаг он должен был сделать.
Да не, но он решил укрепить впечатление судьи, что точно будет пенальти. Да, то есть, ну, в общем, как его Барселона покупала, я не понял. Я, правда, теперь понимаю, почему Барселона его выгнала. Потому что симулировал неумело.
Да. Кстати, в принципе, вот вы говорите, что действительно некого купить при желании у нас.
Некого.
А кого купить в Шальке?
Игрока? Шальке? Да. Не, ну Хунтелара я бы взял сразу. Вместо Жервини.
Ой, да.
Центральный нападающий нам нужен. Чем Хунтелар плохой? Я думаю, что он Шальке получает там 1015, наверное, в неделю. Ну, 20.
Вы думаете, это так мало?
Разница, конечно. В бюджетах же очень большая разница. Я думаю, что у Шальки весь бюджет, наверное, 50 миллионов. А у нас ведомость 150.
Да, но какой бы ни был бюджет, обычно все равно 3-4 игрока будут сильно отличаться от остальных.
Ну, согласен, но Шальки не топ-клуб, это не Бавария.
Ну, Шальки имеет стадион, который 60 тысяч приходит на каждый матч.
Я понимаю, но они ходят там по 9 евро или по 10 евро. Это не Англия. Там другие доходы со стадиона совершенно. В Баварии, как вы знаете, основные доходы с продажи атрибутики, со спонсоров, и эти доходы больше, чем у Реала. Поэтому там не на этом идут основные деньги. Бюджет Шальки – это не, как бы так сказать, не что-то, как бы сказать, недоступный. Бюджет Шальки я могу посмотреть и сказать точно, но я думаю, что это конец 20-й бюджет, грубо говоря, Англии. Вот примерно так.
Я просто не думаю, что Хунтелар, играющий за Реал, играл бы где-то за 15 тысяч.
А какие же варианты, если нет контракта с Реалом больше? Если контракта нет с Реалом больше, то какие варианты?
Ну, это тот же Эвертон. Платил бы ему 1060.
Ну, Эвертон, наверное, платил бы, но он, видимо, его не звал. Я, кстати, вот насколько я помню, я вообще был удивлен тому факту, что он неплохо же в Реале, мне казалось, играл, нет?
Да. Да и вообще тот факт, что Погребняк играет в Англии за, по-вашему, если брать 20 тысяч, то, думаю, Погребняк
минимум... Не, в Англии они за 20, конечно, никто не играют.
Да, так если Погребняку есть место в Англии, то уж Хунтелару и подавно должно быть, я не знаю.
Ну почему Хунтелар в Англии не играет? Я не верю в то, что... Ну хорошо, давайте дальше поедем. Кто еще, кого бы еще взяли в Шальке? Ну я так скажу, я бы вратаря взял, но вратаря можно откуда угодно взять, в общем, да? Вместо Манона тут это Шальке не эксклюзив?
Конечно. Ну Фарфан... Активно играл, но он
Фарфан показывал... ничего, а Филай нет.
Нет, да. Да и тоже Фарфан, он запорол столько перспективных ситуаций, что тоже класс.
Да, у меня тоже было это ощущение, что мог бы он быть, как бы сказать, более пролифик по-английски, да, это слово, более результативный, не знаю, не соображу сразу перевод.
Ну, хороший. Школы не хватало, немножко класса не хватало там.
Ну да, в общем, Фарфан неплохой вингер, но так сказать, что прямо я оборвался его там.
Ну, на Джервиньо, пожалуй, бы его поменял бы.
Ну, это да. Это безусловно. Кто еще? Я вот с защитой, мне показалось, что правозащитник все-таки у них хороший. Значит, да. Я вас обманул. Я полез смотреть бюджет Шальки сезона 10-11. Но это был сезон, когда Шальке играл в Лиге Чемпионов. У них 202 миллиона бюджет. Для меня самого это открытие. У Баварии 251, у Шальке 202. А следующее, Боруссия Дортмунд, 138. Так что да, возможно, Хунтелар там получает и не 20 тысяч. Возможно, что он там и получает все 50 фунтов, если иметь в виду, да.
Ну вот это уже как бы объяснит, почему он не в Англии. Потому что если бы он получал 20, то ему выгоднее было играть за Норвич, чем за Шальке.
Да, да. Да, это да.
А, кстати, как вы объясните, что Жиро опять не начал... Конечно, он сыграл невеликий матч в Норвиче, но там по такой теории можно было всю команду оставить на скамейке. Но я все же как-то...
Я не понимаю, больше... я не понимаю, что он делает с Жиру, наш главный.
Я не понимаю тоже.
Я не
Тем
понимаю.
Более, француз, ну, и совсем не любимчик, не знаю.
Не понимаю. То есть для меня это, за гранью. Если ты купил человека, и ты хочешь, чтобы он у тебя заиграл, дай ему играть.
Конечно. Вы помните момент у Жервини в первом тайме в начале? Когда похожий момент, который Жиру забил Вест Хэму.
Ну да, да. Ну, Жервиня там, если там, когда был Жервиня, там и про моменты нельзя сказать это слово.
Абсолютно.
Потому что он там его не то, что да. не конвертировал во что-то, а просто он его убил там.
Да, но вот у
меня... Даже зачаток того, что было.
Был бы там левша Жиру, и не сказать бы, что это гол был бы, но хотя бы был бы такой, был бы шанс что-то пробить как-то, я не знаю. И вот там было как-то в этот момент у меня тут же была мысль, что он делает Жиру, лишний раз подумал, не знаю.
А зачем он покупал Парка? Есть ответ на этот вопрос у вас? Зачем он это делал?
Не, ну то можно просто списать на ошибку и все. Думал, что
он... Но схема-то была та же самая, он же не дал Парку играть.
Да, но там, по-моему, 1-2 игры были, в которых он настолько слабо сыграл, что... Даже страшно было.
Но была игра на Кубок Лиги, где он и забил, и там и выглядел прилично с Болтоном. То есть там был потенциал. В конце концов, сборная Кореи – это не последняя сборная мира. Если человек капитан сборной Кореи, то он не может быть капитаном просто так, потому что у него там папа в федерации работает, допустим. Так же не бывает. Значит, он что-то из себя в футбольном смысле представляет.
Да, я часто вижу сборную Кореи... Так как все-таки Австралия играет в этой же конфедерации, и Корея и Япония – это сегодня весьма серьезная сборная. Так что, конечно, любой
значит,
игрок...
Что-то есть в этом игроке, правда? Но раз ты его купил, значит, в нем тоже ты что-то увидишь? Почему ты не дал ему играть?
Именно в его позиции и именно в Англии покупка всегда была странная, конечно, с первого дня. Но...
Ну хорошо, вот то же самое происходит с Жиру. Жиру, он, конечно, дает играть побольше... Побольше. Но, тем не менее, вот эта гениальная находка с Жервиньо против Жервиньо, центр-форвард, который забил Саутгемптону 2 гола, при том, что я на игре был, играл Жервиньо безобразно всю игру, но там была россыпь моментов. Там нас с вами выпустим, мы бы тоже забили. Это шутка, конечно, но, условно говоря, игрок на определенном уровне мастерства в той игре с Саутгемптоном забил бы, потому что, россыпь была просто моментов. То есть Саутгемптон вообще сзади не играет. Вы посмотрите, их Вест Хэм убрал 4-1. Правда, я посмотрел второй тайм, мне показалось... Второй тайм только смотрел. В первом 0-0 было, и вроде как у Вест Хэма ничего не было. А во втором Вест Хэм забил, грубо говоря, 4 удара из 4. Но, тем не менее, как факт, 4-1 проиграно. 6-1 нам проиграно. 24 гола в 8 играх. Получено. Да. Если убрать эту игру с Саутгемптоном, то Жервиньо в роли центр-форварда забил Челси. Нельзя не отметить, что забил неплохо. И дальше в целом остальное все было провалено. И он вроде отказался уже, Венгер был от этой истории с ним. Но сейчас он вернулся опять к ней, Шальке. Опять он провалился.
Ну, в принципе, у Венгера, кроме Жиру и вот этого странного такого вот варианта с Жервиньо, вообще нет вариантов.
Ну, вы имеете в виду при условии, что Шамах вообще по мячу не попадает теперь, да? Ну, потому что Шамах лучше Жервиньо, как центр-форвард, и лучше сегодняшнего Жиру. Был. Я его год не видел, понятно. Я не знаю, что с ним.
Жиру не настолько плох. И тот же гол, который он забил испанцам, это был достаточно классный гол.
Я не против. Так дайте ему играть тогда. Я не против. Хорошо, он перспективный, он может. Дайте играть ему.
100%.
Если он не будет, если он не будет играть, то это означает, что ты его сгубишь, ты выкинешь эти 11 миллионов в помойку просто.
Конечно, я бы дал минимум 4-5 мячей от звонка до звонка Жиру в центр.
Да, да, да.
Минимум. Да. И то, чтобы потом потерял свое место, он должен не просто не забить, а буквально, не знаю, без шансов играть. Но если он хотя бы что-то создает, а обычно, когда он играет, моменты всегда были. И в первых даже 2-3 матчей моменты тоже были у него.
То есть... Хорошо, но Вест Хэм он забил неплохой гол. То есть что-то там у него есть, да, какой-то потенциал.
Пас отдал хороший.
Вопрос тренера – это реализовать потенциал игрока. Поставить в такие условия, на такую позицию и дать ему такие возможности, чтобы он реализовывал свой потенциал, чтобы все лучшее, что у него есть, он отдал команде.
Да, да даже Аршавина возьмите. Обычно всегда, когда он выходит, какая-то острота...
Не, ну хорошо, Аршавина он сгнобил все, тут говорить не о чем. Он не, ну, его сгнобил.
Сегодня он все-таки вышел, хоть поздно, но...
Ну, есть, я не увидел там особо.
Я тоже не видел, но я к тому, что... Он его еще не полностью похоронил. Он считает, что его еще...
Нет. Влад, Влад, у него нет выхода. У него нет глубины состава, нет скамейки. У него кого выпустить? Кем усилить вообще команду? Ну, кем? Какая у него скамейка? Вы посмотрите на нее. На самом деле, вот глобально говоря, мы понимаем, что прошлогодний сезон был чудом, что Арсенал не рухнул. Чудо имеет имя и фамилию Робин Ван Перси. Вот весь этот сезон доказывает, что прошлый сезон был вытянут Робином Ван Перси. Он бы забил Шальке здесь где-нибудь, нашел бы возможность. И уж точно не проиграли бы. Вот. Уход Робина команду-то ослабил все равно, да, несмотря на какие-то дополнительные покупки. И все на этом. И все. Ну, я так вижу, по крайней мере, это, что уход Ван Перси лишил команду голов, которые она не заслужила, вот так скажем. Игр много можно вспомнить. Смотрите, вот я помню, я был на игре с Эвертоном, абсолютно домашняя равная игра была. Сонг дал пас из центра поля в штрафную прямо Робину, и Робин с лета в угол положил красавец гол. А игра была равная, равная. Игра была на 0-0. Моментов тоже не было толком.
Игра с Эвертоном... Игра слово заслужил, я бы не употреблял, потому что...
Хорошо, да, не наиграла команда на гол, хорошо, скажу.
Ну, я считаю так, что этот гол был просто показатель, что при прочей равной игре все-таки класс...
Класс игрока индивидуально, конечно, решает. Сказал. Этого индивидуального класса уже не хватает. Да. Вот и все. У нас не хватает индивидуального класса, нам нужны классные игроки для того, чтобы мы могли на этом уровне работать. А командные игры, взаимодействие, которое было бы... Ну, сыгранная команда, да, как что называется, ее быть не может, потому что она каждый год меняется. Как, и никакой сыгранности в центре поля говорить просто не о чем.
Да, но я бы очень, конечно, с удовольствием посмотрел бы, вот как Касорло сыгрался бы с Ван Перси, если бы такой вариант был бы возможен, потому что все-таки в прошлом сезоне, при том, что Робин тянул команду, не было как бы игрока, который мог дать ему... столько пасов, сколько мог бы, мне кажется, испанец ему дать.
Я...
То есть, вот этот пас Сонга, это скорее исключение. Он таких 2-3 дал.
Да. Я могу вам один из них на Анри, между прочим, да.
Да.
Значит, я могу вам предложить две опции для этого. Первая — футбольный менеджер, вторая — фэнтези-лига. Там вы можете соединить Касорлу с Робином. Думаю, что других опций у нас... нету, потому что представить себе Робина Ван Перси, вернувшегося в Арсенал. Я, кстати, очень удивлен тем, как он играет за Манчестер. Очень удивлен. И это только подчеркивает горечь утраты.
Да, но еще только 9 матчей, я не знаю, сколько там. Еще его голеностоп может не выдержать. Я уже просто
я знаю,
играет,
да,
за Голландию, я жду.
Я знаю, да, что многие гуннеры ждут, когда он сломается, но я к их числу не принадлежу. В уходе Ван Перси, я вижу полный крах Венгера и, собственно, последние две игры это подтверждают. Я Я думаю, что я не думаю, что прямо эта команда вот прямо так сейчас повалится вниз напрямую. Потому что все-таки опытные игроки, у кого-то что-то будет проскальзывать там. Касорла забьет издали еще там. Вермалин головой где-нибудь забьет. Там будут, конечно. Я думаю, что с Купиаром игра-то будет, конечно, тоскливая с точки зрения моментов. Но я не думаю, что мы проиграем еще и Купиару.
Ну, дома нет, конечно.
Ну, конечно, уже я так побоюсь употреблять. Но не думаю, что мы проиграем Купиару. Но, в принципе, футбольный клуб в чемпионате Англии, в этом уровне конкуренции, который есть в чемпионате Англии, не может существовать за счет продажи игроков. И претендовать при этом на что-то. То есть он, конечно, может существовать за счет продажи игроков, но уровень претензий должен быть снижен.
Да.
А мы с вами его снизить не можем.
Конечно,
потому
можем.
Что для этого из нас надо вынуть всю историю, все то, что мы видели уже, и мы это, вынуть это из нас невозможно. Ну ничего, посмотрим. Может быть, сегодня на собрании акционеров случится революция. Нет?
Революция не случится, но если мы увидим хотя бы людей, которые в каком-то количестве выражают громкое недовольство, это уже будет... Вполне может быть, что Кронки даже не представляет...
То есть даже не понимает уровень недовольства, да, существующего?
Конечно. Да, потому что, в принципе, в Америке он мог с таким не сталкиваться.
Смотрите, с точки зрения бизнеса, ему до лампы это недовольство. Потому что если его держать за бизнесмена, вообще говоря, в чем я сомневаюсь сильно, но допустим. Значит, итак, человек ничего не понимает в предмете, да? Не хочет в нем понимать, не хочет в нем разбираться. Даже когда он бывает... на собраниях совета директоров в четверг, когда они проводятся стандартно по четвергам, не каждый четверг, понятно, там и не раз в месяц, но тем не менее, он никогда не остается на игру в субботу. Сейчас просто он совместил, потому что в среду игра, а в четверг игра домашняя, а в четверг. То есть человек не хочет разбираться на самом деле в этой истории. Он считает, что он нашел себе мессию, которая будет ему обеспечивать прибыль там вечно. И до тех пор, пока прибыль будет, никакие недовольства на него не повлияют. Более того, нормальный бизнесмен давно бы уже разбирался, что за прибыль, какова ее структура. Да. Если выясняется, что клуб сам по себе убыточный, и только продажи игроков дают прибыль, то надо сильно задуматься вообще, к чему это приведет. К тому, что некому
зачем?
Будет продавать, и будут убытки.
Эта прибыль – это не причина покупки футбольного клуба. Мы же знаем, грубо
а зачем,
говоря…
Зачем вам футбольный клуб?
А я не знаю. А вы можете... Можно было купить 10 Макдональдс ресторанов в Америке?
Не-не-не, но это другого пошиба,
и сделать больше денег, притом даже не разбираясь в продукте и не заходя ни в один из них, можно сразу было сказать, что...
Что Макдональдсы будут продаваться. Я думаю, что не так просто. В Америке, наверное, такое количество Макдональдсов, бананс там и прочих, что рынок, наверное...
Новые строятся. Я знаю, что, к примеру, в Австралии есть, скажем, 2-3... телекоммуникационных провайдера, которые, скажем, мобильные телефоны продают и проводят свои нетворки. Так вот, и один из них, к примеру, продает за 500 000, открывает новые магазины. И каждый из них гарантированно делает там 3-4 миллиона в год прибыли. И даже кажется, что эти магазины уже везде есть, постоянно видишь, открываются новые. То есть, если человек хочет просто... Прибыль от футбола, она даже в данном ситуации с продажей игроков, она все равно невелика. То есть... Зачем...
Ну, что значит невелика? Смотрите, ну, если ты нормальный бизнесмен, то ты давно бы продал Усманову по 14 тысяч за акцию клуб уже.
Ну, вот еще
давно один пример. Вот и прибыль бы. Так я поэтому говорю, я не воспринимаю его как нормального бизнесмена. Ты бы давно, купив там за 8-10, да, свой пакет, ты бы давно уже продал Усманову по 14, пока он хотел, и все, вышел бы из проекта с баснословной прибылью. Тебя бы все считали великим бизнесменом, потому что ты неимоверно нажил на футбольном клубе. Но он же этого не сделал.
Значит, кто-то за семейным столом или дружеской игре в покер разбирается в футболе, и ему приятно перед ним. Не знаю, я просто затрудняюсь такой
Зачем
ответ.
человеку спортивная империя? Вопрос, да?
Да. Он не похож на спортивного человека. Даже,
Он
скажем
и
так,
не спортивный человек.
если бы он был бы не футбольный человек, но
Это было
спортивный,
бы полбеды, да?
было бы победа, он бы быстро вошел бы в дело. То есть я, например, в баскетболе, я естественно, в жизни смотрел баскетбол, но не сказать, что я разбираюсь там в нюансах баскетбола, как я, скажем, разбираюсь в футболе. Но если вы мне дали баскетбольный клуб, то я думаю, что я за пару месяцев разобрался бы в...
Потому что у вас было бы желание это делать.
Конечно. Потому
А
что
у
это
него нет
мой.
желания это делать. Нет. Это
Поэтому...
на его языке называется доверять на управление нанятым менеджером. Это на самом деле для Запада такая понятная история, но для инвесторов, да? То есть,
Но
когда вы
опять...
доверяете свои деньги инвестиционному фонду, потому что там сидят профессионалы, и они занимаются вашими деньгами.
Да, это ну, такое можно делать, скажем, с недвижимостью, но в спорт.
Да, со спортом это делать нельзя.
И самое интересное, что спорт это обычно кайф.
Эмоции основное, да.
Да, а здесь человек, который кайф и эмоции от этого не получает, так не остается спросить, а зачем же он это все делает? Это...
Ну, вот была возможность когда-то купить акции, до того, как начался весь этот шухер с Усмановым, там, все эти вещи, когда акции начали стоить дорого, да, там до этого можно было купить там одну, две, три акции. Мне даже, если я правильно помню, мне даже, по-моему, меня спрашивали году в 2006, наверное, не хочу ли я купить акции одну. Я не купил и не жалею, в общем. Но принципиально говоря, если бы вы владели акциями, вы бы сегодня полетели в Лондон, и там бы на собрании всем
Да.
бы задали вопросы. Что, почему, как? Ну, может быть, кто-то это сделает за нас.
Ну, хоть кто-то это должен. Даже если 10% из присутствующих.
Из присутствующих там их будет 98. Из физических людей процентов там будет всего 3. Ну, сколько там? 67 плюс 29. 3 с небольшим процентом только. Ну, да, нужны какие-то движения, хотя, в общем, человеку, который вчера был на игре, должно быть и так понятно, а особенно при просмотре баланса годового клуба.
Ну, это, кстати, вот вы упомянули, что будет ли представитель Усманова, неизвестно. Но вот почему бы самому Усманову не сделать такой шаг и появиться там?
Не знаю.
Ведь с Кронки он лично не встречался. Вот это был бы такой ход, который бы было бы очень интересно посмотреть, конечно, на пару вопросов просто и реакцию Кронки на эти вопросы. Но это было бы чересчур, конечно, интересно, чтобы это могло
Это
произойти.
было бы уже художественным фильмом, я думаю.
Да. Но я просто думаю, себя поставить на место Усманова, это, конечно, тоже невозможно сделать, но
Да.
а почему бы нет? Что он может там потерять?
Не, ну,
Появившись.
у Усманова, наверное, какие-то свои соображения. Вот. И самое главное, что я думаю, что там... Я не думаю, я даже знаю, что там идут какие-то процессы. По поводу того, чтобы с ним как-то примириться. Вот. Ну, примирение, в моем понимании, означает, что, как бы так сказать, условием примирения означает, что он перестает претендовать на реальное владение клубом.
Но зачем тогда ему
Но
нужно вот
он
это...
же сказал, что он на пенсию собирается уже, все. Будет на пенсии ходить на советы директоров Арсенала там.
Оно ему надо?
Следить за курсом нужно, может быть, надо, мы же не знаем. Мы же не знаем ничего этого. Может быть, надо, может быть, нет. Хорошо, Влад. У нас такой не очень оптимистичный подкаст сегодня.
Ну,
Ну,
другого не могло быть.
да, но другого быть и не могло. Спасибо вам за участие. До свидания.
Счастливо, спасибо.
И мы переходим к предсказательной части.
Логове Нострадамуса.
Дове квестово повера канцоне, Сергей.
Я вас понял, Иван, что вы не сдаетесь и надеетесь на то, что вам либо повезет, либо вы еще в пятый раз поменяете правила, и тогда, может быть, вы сведете в ничью итог результата. Это правильный перевод с итальянского, с южноитальянского?
Ну да, примерно. Я интересовался судьбой вашей песенки.
Все еще впереди, и песня будет. Вот. Просто сегодня дождь, и в дождь не очень поется. Пенальти забиваются в дождь.
У вас теперь вечный дождь у вас, вы знаете.
Ну, осень, Иван, я рад бы, но это еще Нострадамус не может вот поменять местами.
Что? Осень с
весной? Времена, да, 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 да.
Теперь я буду демонстрировать великодушие. Измываться над вами.
Вот. Я даже удивился, да, потому что обычно вы демонстрируете такое злостное, даже не знаю как, вот злорадство, может быть, вот потом какие-то хитрые приемы. Такой был с той же страны Италии Макиавелли, да, вот он так говорил, что был, это да. Нормально.
Да.
Вот, но не знаю, как нормально такие вот приемы, работа разведки и так далее, смена правил по ходу матча.
Значит, «Повера канцоне» переводится как «ублюдочная песенка». Я помучился с переводом, вот, ну вот решил, что так все-таки это правильно будет перевести. Наверное, у итальянцев какое-нибудь слово другое есть. Все-таки другое, но я нашел только вот так. А таким образом, в качестве компенсации вам за вашу песенку сегодня у вас будет шанс отыграться небольшой, но будет. Просто когда-то вы уже им пользовались, обыграв меня в Лиге Чемпионов.
Я помню матч Барселона.
Ну, это вы не забудете никогда теперь, конечно.
Потому что это была закономерная, но при этом блестящая.
Если бы она была закономерной, вы бы ее не запомнили. Это была бы рядовая для вас история. А для вас это счастье, которое вы вспоминаете вон третий сезон уже. А сегодня будем воевать мы с вами. Нострадамус сегодня отдыхает.
Я понимаю. Опять смена правил. Поскольку прошлый тур была уже ничья, там, насколько я помню, причем по количеству Нострадамус выиграл матч, и там просто с коэффициентами не удалось. То есть вы почувствовали такой прессинг. Ну и как подобает вменяемому тренеру, тут же стали производить замены. Это правильно.
Причем вышел на поле сам.
Ну, например, так, да. То есть Арсен Венгер вот
навел ужас.
Вышел на фланг. Да.
Ужас на вас. Угу. Ну, хорошо. Значит, у меня коэффициент 2 стоит на матч Сток-Сити-Сандерленд.
Так, и какой у вас результат?
Ну, результат 2-1.
Ну, вам повезло.
В каком смысле?
Ну, потому что у меня же другой результат. Если был бы тот же, я так понимаю, вам бы не повезло.
Наоборот, я думал, что если у вас тот же, то вам повезло. Потому что вы сняли бы с меня коэффициент.
Ну, да.
А так вы его не сняли. Ну, и что у вас стоит?
1-1.
А, то есть вы не верите в победу Стока?
Ну, не хочу, чтобы он побеждал, скажем
так. А что, вам тоже не нравится Сток? С кем не поговоришь, всем Сток не нравится.
Да, в общем-то, я бы предпочел пермский Амкар, скажем так вот. Вот. Но это дело вкуса, конечно.
Так это ж вам никто не мешает сделать. Канал,
предпочесть.
Канал переключили и получите
да. Амкар. Нет, я именно в сравнении с Стоком. Я не о английской премьер-лиге, а именно о Сток-Сити, да.
А у вас там крики на заднем плане, у вас детский сад там, да?
Это поддержка, это группа поддержки Нострадамуса. У нас теперь...
разучивают песенку?
Ну, он немножко растерялся, потому что тут и разведка, и смена правил, и тут опять поменялось. И вот в качестве поддержки вот сейчас детский хор учит
прицеп. Учит по вера канцона, я понял, да. Очень хорошо. Так. А у вас что с коэффициентом 2?
Значит, Уиген-Вест Хэм.
Виган Вест Хэм. Так, у меня нет коэффициента на эту игру. И что у вас стоит?
А какой у вас результат?
У меня 2-0.
Ну, ладно, хоть так.
А у вас?
1-1.
Опять 1-1. А вы что, все 10 результатов 1-1 поставили?
Результаты ставил мой сын, я ставил коэффициенты.
Ага.
Не все результаты.
Это он ставил по какому принципу?
Ну вот. Ну, он так чувствует. Он так чувствует.
Поддержки учит слова сейчас активно.
Да, да, да.
Так. Хорошо. Ну, коэффициент 3 у меня стоит на матч Саутгемптон-Тоттенхэм.
И у нас стоит коэффициент 3 на матч Саутгемптон-Тоттенхэм.
Тревожно. У меня счет 2-3.
Ну, в общем.
В общем,
вы с сыном мыслите очень схоже. У нас 1-2.
Несмотря на большую разницу в возрасте, да?
Да. У нас 1-2.
Понял комплимент ваш. У вас 1-2. Ну, да, шансы разойтись есть, конечно. Ну, кстати, Нистрадамус в прошлом туре выиграл такую игру. У нас было 2-2, у него 1-1, и матч закончился 1-1. Mm-hmm. Так что не всегда уж это прямо плохо.
Ну да.
Ну а коэффициент 5 у вас на какой матч стоит?
Рединг Фулхэм.
Отлично, давайте-ка мы с него и начнем. Не Рединг, а Рединг он. Mm-hmm. Он только пишется как Рединг, а читается как Рединг. Потому что это не от глагола «рид».
Я понимаю, но он, когда будет чуть получше играть, будем называть его «Рейдингом».
Когда будете называть его, да, тогда привыкнете, что он «Рейдинг». Ну и что у вас стоит на матч «Рейдинг» Фулхэм, кстати говоря?
1-1
опять?
1-2.
1-2, отлично, да? И у меня 1-2.
Ну, я так и думал, да, что вы это отработали, эту схему уже отработали, да.
Я долго думал, да, поставить, что мне поставить на этот матч, ничью или победу Фулхэму. Но решил все-таки, что Рединг должен проиграть Фулхэму. Не знаю, Бербатов забьет, что ли. Что-то меня... Ну, а у меня коэффициент 5 стоит на главный матч тура. На Челси, Манчестер Юнайтед. И счет у меня в этой игре 3-1.
Ну, у вас есть шансы, Иван. Вы, конечно,
видимо, стоит
ваши именно. Методы ужасны. Ну, они напоминают грязные работы спецслужб разных стран. Да. Вот. Коэффициент наш пятеричный вы ликвидировали.
Уверенно ликвидировал.
Этими методами. То есть тут мы с Нистрадамусом пока не придумали противоядие. А тем более, что вы заблокировали его результаты, понимая, что в этом туре он должен победить. Вот. Вот. У нас 2-2 Челси Манчестер Юнайтед.
Вот. Вот у нас вот результаты, которые люди дают в Бэтмен, да, там очень много поставлено Челси, Ман Юнайтед, ничья. Я просто даже удивился, откуда такая вера в ничью именно.
Да.
Манчестер Юнайтед никто не верит, а в ничью верят очень многие.
Ну, то есть я могу сделать комплимент 7-летнему ребенку, что он как-то на уровне вот такого общественного футбольного сознания. То есть,
если я, значит, проиграю, то я проиграю 7-летнему ребенку. Да? И выиграю тоже
7-летнему ребенку. Нет, ну а выиграет справедливость.
А, вот так. Ну да. Ну, собственно, это был ваш шанс сходить играть 7-летнему ребенку. Нет проблем. Вот. Если вы настолько в себя не верите, что... Вы отдаете свою судьбу, я не побоюсь этого слова, в руки практически случая.
Вот. Нет, ну какой случай, если он ставит те результаты? Вы ставите те результаты, что и он. То есть тут все как-то так, да. Ну посмотрим. Вот, время покажет. Я надеюсь, что не каждый тур вы будете блокировать прогнозы Нистрадамуса. Вот, что все-таки вот мы сразимся по чесноку, скажем так.
Вот. Чеснок очень плохо пахнет.
Но он очень полезен для здоровья. Очень полезен.
Да, может быть, но пахнет очень плохо. Хорошо. Короче говоря, я думаю, что, как бы так сказать, мне действительно скоро что-то придется думать. Потому что, видимо, разрыв будет катастрофическим. И надо будет поддерживать как-то интерес. Поэтому будем с гандикапом, что ли, играть? Не знаю даже. Не знаю. Ну, подумаю. Дам вам какой-нибудь коэффициент еще 4 ввести. самостоятельно, без нашей стороны. Как-то мы будем вас поддерживать.
Да. Ну, я
надо
предлагаю
до конца чемпионата, чтобы игра все-таки как-то длилась.
Интрига. Я предлагаю два условия. Это отправить спецслужбы ваши в отпуск и не менять правила и давать Нестрадамусу прогнозировать. Да? То есть, собственно, в этих условиях все вернется на круги своя, я так думаю.
Ну, хорошо. На этой оптимистичной ноте мы закончим очередной выпуск подкаста. Сергей, спасибо за участие.
Вам спасибо. Нестрадамус еще будет впереди, как поется в нашей песне.
До свидания.
До свидания.
И на этом выпуск подкаста заканчивается. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.